Присаживайтесь, я вас всех приветствую еще раз. На протяжении нескольких служений мы с вами говорили о таких добродетелях, как кротость, смирение. Мы говорили, что такое гордость, что это за зараза такая в жизни человека. И сегодня я бы хотела говорить об одной из главнейших добродетелей, которая является, наверное, одним из имен нашего Бога. Я бы хотела сегодня говорить о качестве, которое противоположно гордости, и это любовь. Как это не печально признать, но сейчас в современном мире неспособность любить, это стало общим заболеванием таким, знаете. И, наверное, каждый человек встречался с людьми, может быть, сам таковым являлся, может быть, является, когда ты понимаешь, что сил моих любить нет. Я не могу больше любить этого человека, я не могу принимать ситуацию, я не могу просто даже уже будучи христианином переносить какие-то вещи и действительно, как сказано в Писании, все покрывать любовью. И сегодня я бы хотела говорить, как же нам научиться любить. Я бы сегодня хотела просто разобрать, что же такое на самом деле любовь. Мы об этом время от времени говорим. Но уж коль мы взяли на себя такую большую ответственность назвать нашу церковь «Любовь Христова», то с этим вопросом мы должны разобраться и разобраться как можно более подробнее, не только разбираться, говоря о ней, но и практиковать ее в жизни. Поэтому сегодня будем говорить о любви. Да, действительно, любовь – это божественное имя, это имя нашего Бога. Бог и есть любовь. Но вы знаете, свойство любви, наверное, присуще, может быть, многим людям, и, к сожалению, из-за ограниченности нашего русского языка, не всякая любовь, она является любовью. Любовью мы часто называем страсть, привязанность, может быть, какие-то дружеские чувства, да, какие-то отношения. Любовь, может быть, к еде, к хобби, к какому-то увлечению. Все это называем любовью. Но я бы хотела говорить сегодня о любви именно той, которую есть у Бога, и которой мы должны, в принципе, любить этот мир. Окей, что говорится в Писании о любви? 2 Коринфянам 5:14. «Любовь Христова объемлет нас». Любовь Христова, да? Церковь наша называется «Любовь Христова», «Love of Christ». Следующее. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И также следующее. «Мы же все, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть постепенно мы с вами, пребывая в вере, пребывая в Боге, мы учимся любить, мы наполняемся от Него, мы учимся новым качествам, мы учимся по-новому жить. И, конечно, мы учимся любить. Но Христова любовь, она на самом деле необыкновенная. И она обладает одним замечательным свойством. Это жертвенность. Сама жертва Иисуса Христа на кресте, это и была великая любовь ко всему человечеству. Проблема в том, что пока человек не освободится от каких-то привязанностей в мире, ему тяжело показывать любовь другим людям. И вы знаете, он не может познать ни Бога во всей полноте, он не может, пока он любит что-то другое, он не может любить и ближнего своего, потому что он слишком зацеплен за какие-то вещи, слишком привязан к чему-то, что является препятствием для его души, чтобы он любил других. И любил, в частности, Бога. Знаете, мы все с вами изучали русскую литературу в школе, да? И, кстати сказать, в литературе можно взять очень много примеров людей, которые, в принципе, отражали, может быть, сущность той эпохи, в которой они жили, и которые совершенно не любили, не умели любить. Я бы сегодня хотела просто с вами вспомнить несколько таких персонажей. Почему именно литература? Мы будем также читать из Библии, но литература, она отражает то, что переживали люди, то, что, в принципе, было знаком того времени, может быть, ничего не изменилось, это является знаком и сегодняшнего дня. Но вы все, наверное, помните Пушкина поэму «Евгений Онегин», да? Все читали. И вот знаете, этот герой, да, Евгений Онегин сам, мы видим, что на самом деле он так и не научился любить. И сам по себе он был таким, знаете, скучающим искателем приключений. И он как бы, интересно о нем пишется, что он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений, необузданных страстей. И вот за 8 лет своей этой жизни беспорядочной он довел себя до такого печального состояния, что для Онегина женщина, вообще любовь, это перестало быть какой-то загадкой и какой-то тайной, какой-то радостью. И дальше пишется: в красавицу он уж не влюблялся, волочился как-нибудь, откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, а оставлял без сожаления, чуть помня их любовь и злость. Вот такой человек, который жил играючи и, в принципе, не слишком утруждал себя сильно глубокой любовью и, в принципе, отвергал и вот отверг искреннее чувство и Татьяны. И второй персонаж, это Михаила Юрьевича Лермонтова, герой нашего времени, это Печорин, да, Григорий Печорин. Интересно, этот человек тоже как бы такой отражает свою эпоху, мы знаем содержание, кто не знает, он похитил черкесскую княжну, вроде бы как бы влюбился в нее, но на самом деле любви как таковой там и не было, и просто там была трагическая развязка, она покончила жизнь самоубийством. И когда просто слушаешь, что говорит этот человек, очень как бы наталкивает на размышления его высказывания. И, в принципе, такие высказывания можно встретить и сейчас в современном мире от молодых, пожилых людей, кого угодно. И вот он говорит такую вещь: «Я был готов любить весь мир. Никто меня не понял, и я выучился ненавидеть». То есть, в принципе, он честно признает, что он пытался любить мир, и это как бы нормальное состояние человека. Но вот вину за утрату этого своего состояния Печорин перекладывает не на себя, но на окружающих людей, как бы на их вот такое моральное состояние. И он ставит практически способность любить в зависимость от окружающих. Очень часто мы с вами, люди, мы точно так говорим. Мы готовы любить, но если бы вот мир как бы отвечал нам взаимностью, если бы он, спасибо, Наташа, если бы он точно так же любил нас. Он и говорит: если бы все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. И мы видим опять-таки, до чего доходит этот человек. Он втаптывает просто в грязь вот эту молодую душу, и он говорит интересные такие слова, да? «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге. Авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Быть для кого-то причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость». Бедный Печорин, он не знал, к сожалению, что гордость – это такая тварь, которая никогда не может быть насыщена. Она требует больше и больше. И вот был такой человек. И третий персонаж, я бы хотела о нем сказать, все вы его прекрасно знаете, это Остап Бендер, да? Но этот товарищ, он вообще сам о себе интересно сказал, что он сказал, что вся моя жизнь – это любовь и страдания. Я люблю деньги и страдаю от того, что их у меня нет. Вот такая любовь. И здесь мы с вами видим три вещи. Онегин – это похоть, страсть, Печорин – это гордость, и Остап Бендер – это сребролюбие. И вы знаете, эти вещи, как правило, очень часто, они становятся большим камнем преткновения просто в жизни людей. И человек, он, может быть, себе где-то не дает отчет, но даже когда он любит кого-то, он любит за что-то, знаете, за какие-то качества. Недавно я смотрела фильм, русский старый фильм, и герой, персонаж спрашивает, он говорит девушке своей: ты смогла бы полюбить вот такого-то там? Она говорит: а за что? Вот за то, что он хорошо поет? А он говорит: нет, любить нужно не за что-то, любить нужно всех людей. К сожалению, не всегда это получается, и, как ни странно, да, разные персонажи в разные эпохи жили, но все они оказались неспособны к любви. И тот же самый Остап Бендер, такой радостный весельчак, такой как бы проворный, да, парень, но тем не менее он не смог тоже полюбить толком ни одну женщину, да, если мы будем читать это произведение. Вы знаете, далек от любви будет всегда человек, который любит что-то больше, чем Бога, который любит свою плоть, который любит свое эго, который любит деньги. И как бы нас просто правда Божия не уязвила и не ущемила наши интересы, и всегда так и происходит. Чем больше мы можем просто пожертвовать, тем больше мы можем пожертвовать для какого-то человека, тем больше это говорит о том, что мы его любим. Действительно, это правда. И мы видим, что истина в том, что Бог пожертвовал для нас всем. Для нас же очень-очень тяжело жертвовать даже какими-то мельчайшими, какими-то малыми, идти на какие-то малые уступки ради ближнего, ради Бога, да, может быть, ради церкви, служения, да даже иногда и в нашей собственной семье. Знаете, в людях сформировалось вот это неправильное понимание любви, что это эмоция, что все-таки это какая-то волна чувств, которая должна приходить по отношению к человеку. Я же хочу говорить о любви, которая не основана на эмоциях, но которая основана на жертвенности. Знаете, я вам хочу сказать собственного экспириенса, что если бы моя любовь к моему мужу, если бы моя любовь к вам, дорогие братья и сестры, любовь вообще к окружающим людям основывалась на моих эмоциях, на моих чувствах, меня бы давно уже здесь не было, и я думаю, брак бы мой не устоял. Но есть что-то больше, есть что-то выше. Тогда, когда ты не основываешься на том, хорошо тебе, плохо, как ты себя чувствуешь, радостно тебе, нерадостно, но когда ты понимаешь, что есть тот, который отдал за тебя все. Точно так же мы берем и где-то ущемляем свои интересы, где-то, может быть, наступаем своему «я», как говорится, на горло, да, где-то просто приносим в жертву свои интересы, свои привязанности, свое мнение. Где-то просто закрываем рот. И для нас великолепный пример – это, конечно же, сам Господь. Вы знаете, та любовь, вот, о которой пишут в романах, которую показывают в кино, ведь она имеет какой-то предел всегда. И даже, опять-таки, если рассматривать просто вот литературные произведения, да, «Дездемона», «Кармен», «Беспреданница». Всюду мы видим, что человек любил до той степени, пока его любили. Да? И как только Отелло подозревает Дездемону в измене, он с ней расправляется. И это не только сказки, это не только художественная литература, но это и криминальная хроника также. Пока как бы ты себя ведешь хорошо, я тебя люблю. Как только ты что-то там в сторону или что-то мне не понравилось тебе, я тебя зарежу, да? И как в этой песне или сказке, или стихе у папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, любовь закончилась, и он ее убил. Вы знаете, по такому принципу понимают любовь большинство людей. То есть пока ты вроде бы как бы хорошо ко мне, ты послушен, я буду хорошо к тебе, я буду тебя любить. Но вы знаете, именно такую любовь, основанную на эмоциях, на чувствах, Христос решительно отвергает. И Он говорит ученикам Своим, «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» То есть, в принципе, любовь, как таковая, как эмоция, она ничем не отличается от животной любви. То есть материнская любовь, да, там, например, любовь супругов, точно так же животные, они могут за своего детеныша глотку перегрызть, и это любовь подобная, в принципе, животной любви, да? Но Господь нам говорит следующее. Он говорит о какой-то любви, которая требует от нас решения, волевого какого-то решения и усилия. То есть ты просто сламливаешь свое «я», ты сламливаешь, переламываешь свою волю, да? И ты производишь просто над собой, даже где-то нравственно ты себя ломаешь, да? Но он говорит, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете, то есть в случае всех вот этих вот выполнения, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Окей, оказывается, на эмоциях далеко не уедешь. Очень часто нам нужно действительно просто сделать волевое усилие. Так вот, сегодня вопрос к нам. Какой любовью мы с вами живем, любим, существуем? Может быть, наша любовь тоже где-то на уровне эмоций, чувств, животного мира? Или же это жертвенная любовь? И, как я говорила, жертвой в данном случае вот именно Христова любовь, да? Здесь будет, может быть, отказ от наших чувств, может быть, вообще выбросить из своего лексикона и эмоции такие вещи, как неприязнь, отвращение к кому-то, особенно когда мы испытываем это по отношению к нашим врагам. И, конечно же, это нелегко, это очень нелегко. Но, опять-таки, какой любовью мы с вами любим? Животной или Христовой? Если мы любим людей Христовой любовью, то мы сможем это сделать. Но я хочу сказать, что очень часто, знаете, как бы мы любим людей, да, и как бы вкладываем в них, благословляем, и, может быть, даже наших близких, да, наших детей, там, наших родных, наших супругов. Но есть такая проблема, которая называется эгоизм, но эгоизм расширенный, знаете, мы любим их и мы вкладываем. Но как только мы видим с их стороны какую-то неблагодарность, наша любовь заканчивается. Почему? Мы сразу вспоминаем, сколько мы сделали для них хорошего, и какие они, свиньи неблагодарные, это не оценили. Так вот, я хочу сказать, это не Христова любовь. Это любовь, которая опять-таки направлена, мы любим в них нас. Мы любим в них нас, потому что мы много сделали для них. Мы, может быть, где-то послужили. Может быть, опять-таки, мы вложили себя, свое время, свою силу, энергию. Но если этот человек показал неблагодарность, может быть, этот человек не оценил эти вещи, мы готовы их просто, знаете, разорвать на кусочки. И вы знаете, вот это вот мое, то, что я вложил в него, да, такая любовь, она очень быстро может превратиться в гордость, которая нас вообще отделит от любимых. И да не будет этого, и не будем мы путать это именно с жертвенной Христовой любовью. Потому что, опять-таки, когда мы отдаем силы, время, жертвуем ради человека, да, чем-то, то мы не должны любить наш вклад, не наши усилия, но мы должны любить его как образ и подобие Божие, как просто дочь или сына Божьего, как человека, которому Господь дал шанс жить на этой земле, и он умер за него. Кто из вас читал Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» произведение? Читал кто-то? Читали, да? Но давно. Так вот, как бы сам по себе герой, вот этот маленький принц, он, знаете, один из таких, наверное, персонажей вообще в литературе очень такой чистый и очень трогательный. Но у него там происходит интересная такая ситуация. Он ребенок, да, и он искренне как бы любит. Но вот он рассказывает, он разговаривает с цветами. И был один цветок, за которым он сильно как бы ухаживал и любил. Это роза, да. И вот как он объясняет свою любовь, да. Он объясняет как бы вот этим розам, которые ничейные, да, в чем их отличие от его цветка персонального, любимого. И вот он говорит, вы ничуть не похожи на мою розу, вы еще ничто. Вы красивые, но пустые. Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас, я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя». И вот логика этого принца, она здесь предельно ясна. Чем больше самого себя вкладываешь в то, что ты любишь, тем больше оснований считать это своим. А все остальное можно как бы считать ничем. И вы знаете, точно так многие люди. Если они вкладывают во что-то, да, даже, может быть, членов семьи, в своего супруга, в детей, может быть, в своих братьев, сестер, просто в людей, да, они считают, что они уже имеют на них просто, знаете, какую-то, как они приватизировали их, да, и они действительно очень много послужили. И когда эти люди, может быть, где-то не оценивают, эти люди настолько расстраиваются, что они просто действительно нереально, они не могут перенести этой неблагодарности. Но в данном случае вот это понимание любви, оно, знаете, не сильно отличается от такой философии, знаете, вот есть мы, а все остальные сволочи, знаете, есть вот мы хорошие, а все остальные как бы меня не касаются, моя хата с краю. И опять-таки, кто-то, может быть, очень сильно любит свою семью, но я вам хочу сказать, что если ты, опять-таки, любишь ее вот этой животной любовью, заботой, там, знаете, покушать, одеться, обслужить и так далее, если ты не любишь Христовой любовью, тогда, когда тебя не оценят, тебе это разобьет сердце. Поэтому нам всем нужно учиться любить вот этой любовью жертвы. Поэтому Иисус Христос, Он всей своей жизнью, вот то, что Он сделал на кресте, Он дал нам вообще новые принципы. Он не только дал нам спасение, но Он дал нам новое понимание любви. Когда любовь – это действительно это жертва. И знаете, насколько вот мы служим, да, кому-то, настолько мы меряем нашу любовь. Вот я много как бы сделал для него, он должен меня любить, я же как бы его люблю много. И мы выставляем мерки людям такие, знаете, ну как бы от него я не ожидаю, я ему мало чего сделал, но вот этот точно должен меня любить и уважать. А скажите, какую любовь тогда должен ожидать от нас Бог Отец, если его мерка, это все, что у него было, это его собственный сын? Знаете, когда размышляешь об этом, все-таки как-то легче понять. Ну, я бы, может быть, пошел бы сам на крест. Но когда тебе скажут, Лена, положи на крест Дэвида, положи Антошку, положи своего сына. И, может быть, кого-то, кого ты не так сильно любишь, да? Как это не так сильно? Я их всех люблю. Нет, ребенка ни за что. Нет, никогда. Так вот, отдать свое драгоценное, свое дитя, это намного больнее, чем самому пойти на крест. И вот представьте, мерка Божьей любви, самое дорогое, самое бесценное, Он отдает за вонючего бомжа, за проститутку, за криминала, за, может быть, какого-то Джека-потрошителя, за каждого человека. Причем зная, что, может быть, его и не примут, зная то, что никто, может быть, там из этих всех не оценит, но Бог отдает свое самое драгоценное за каждого человека на земле. Поэтому Христос пострадал за каждого человека, и, следовательно, у Бога, у Него нету, знаете, таких беспризорных людей, беспризорных цветов, как у этого принца, да. У Него нету, что вот я отдал сына своего за этих праведников, да, а вот эти как бы не моего стада. Господь любит всех, и нет у Него цветов, которые не Его. И точно так же мы с вами, когда мы говорим «мы», Церкви любовь Христова. Но когда мы принимаем только избранных, когда мы принимаем только те, которые к нам хорошо относятся, то нам становится тогда, знаете, как-то не нам, вернее, а людям непонятно, о какой же любви Христовой вообще идет речь, да? Окей, что же это за любовь Христова? Знаете, один человек сказал святой, слепому и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику, оказывай почтение как образу Божию. Что тебе до их немощи и недостатков? Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви. Вот такая позиция должна быть у нас. Такая позиция смотреть на каждого человека, какой бы он ни был, как образ Божий. Ведь Господь создал нас всех по образу своему и подобию. Знаете, когда расстроен инструмент, рояль, на нем даже тяжело сыграть самую простую мелодию. Там чижик-пыжик даже не сыграешь. Если же ты на нем хочешь сыграть что-то покруче, что-то более серьезное, нужна настройка. Нужно, чтобы все ноты, они действительно правильно звучали и звучали в унисон. Так вот, нашей с вами душе точно так же нужна настройка. Настройка той истины, что Бог возлюбил каждого человека, И ты не можешь говорить, что я люблю Бога, а ближнего ненавижу, или на кого-то там обижаюсь, или не воспринимаю, или он мне просто отвратителен, и при этом говорить, что я люблю Бога. Нет. Бог, он полюбил и любит всех нас. Ты не имеешь права разделять вообще отношения с людьми и отношения с Богом. Потому что на самом деле вот это все вместе, оно все воедино. Когда человек говорит, я Христов, я христианин, да, но он просто как собака на работе, да, он просто никогда не окажет ни милости. В доме его просто боятся, ненавидят, потому что это просто само по себе ожесточенное, обиженное существо, которым нету ни покоя, ни радости. Вопрос, есть ли там вообще вера, есть ли там любовь вот эта Христова? Поэтому каждый человек, как бы ни был он плох, как бы он нам был неприятен, он призван к тому, чтобы мы любили его, потому что прежде всего он любим Богом. Знаете, для тех, кто желает исполнить заповедь о любви к ближнему, всегда необходимо вот делать такую настройку, как в рояле, настроить просто свой ум, свое сердце, все свои эмоции на то, что это образ Божий, на то, что это Божье дитя. Да, может быть, он еще не живет в соответствии с Божьими нормами. Да, он еще не ходит в церковь, не познал Бога, но в нем образ Божий. Вы знаете, когда у нас вот будет такое чувство, это и есть Христова любовь, если мы в каждом человеке будем видеть образ нашего Господа. Знаете, когда я рассказывала этот случай, когда я только начала ходить в церковь, мы в Харькове стояли и ждали автобус в церковь возле центрального вокзала. Как раз такое место, подземный переход. И там, в общем, там вся братья. Там наркоманы, там бомжи, там цыгане. И вот, ну, такое, знаете, как компания, конечно, ну, с запахами там, со всеми делами. Я, как бы, понимаю, что люди, да, не самые лучшие, как бы, экземпляры нашего общества. Но со мной стояла сестричка, и она говорила... Я тогда не понимала эти вещи, думаю, о чем она вообще говорит? Она говорит, вот представь, говорит, они же все созданы по образу и подобию Божьему. И как Господь каждого из них любит. Он всех в них видит своего Сына. Думаю, о чем она говорит вообще? Как она может вообще сравнивать такие вещи? Да, действительно, пусть это не укладывается в нашей голове, но Господь Бог, Он любит каждого из здесь вас сидящих и каждого, кто там на улице, не меньше, чем своего Сына Иисуса Христа. Точно так, как я не могу сказать, ой, Тошика люблю, потому что вот он такой маленький, но Никиту как-то нет. Но я их всех люблю одинаково. Точно так мы с вами все драгоценны для Бога. Драгоценны для Бога даже самые конченые люди. Когда часто Божья любовь, когда приходят какие-то обстоятельства, она сразу ставится под сомнение. Ну, как-то я не знаю, что ты, Бог, меня разочаровываешь. Это неправильно, это неправильно. Другой вопрос, когда мы с вами, в принципе, говорим, что мы Бога любим, да, и как бы пытаемся показывать эту любовь другим людям, но очень часто есть закон сеяния и жатвы. И если мы посеяли где-то, кого-то обидели, кому-то, может быть, совершили какой-то обман, нечестие, когда мы приходим к Богу, вы знаете, чтобы каким-то образом просто развязать узлы, не нести наказание, не нести проклятие, мы должны восстановить ущерб, который мы нанесли. Это очень-очень важно. Потому что, да, может быть, нас не воспримут, но на самом деле ты сделал кому-то гадость. Ты не знал, что действительно это образ подобия Божия. Может быть, тебя обидели. Когда ты приходишь к Богу, мозги твои постепенно меняются и обновляются. Ты должен примириться с людьми, кого ты обидел. Ты должен дать то, что ты должен. То, что ты, может быть, украл, ты должен вернуть. То есть ты должен навести порядок в своих отношениях, чтобы действительно не поносили Бога. Потому что такие люди скажут, что он еще в церковь ходит, да он такой и сякой. То есть мы должны наводить порядок в своей жизни. обязательно, чтобы просто не нести потом наказание в виде каких-то, может быть, даже болезней. Это часто случается, когда христиане заболевают или просто нехватка денег или какие-то вещи. Почему? Да не потому, что Бог плохой, а потому, что сейчас идет жатва. И нужно навести в порядок в жизни, может быть, кого ты обидел, с кем порвал отношения, восстановить. Если он не пойдет, это как бы его дело. Но нужно наводить генеральную уборку в нашей жизни. Окей, дальше. Знаете, наша семья – самый лучший полигон, где можно практиковать Христову любовь. И как бы глупо говорить, знаете, давайте будем любить наших врагов, но мы не можем, например, научиться любить, там, я не знаю, там, свекровь, или бабушку, или дедушку, или мужа. То есть сначала начнем с семьи. И, в принципе, знаете, каких-то сильных ухищрений не нужно. Но постоянно просто помни, что действительно в каждом человеке это образ Божий. Иногда можно сказать, конечно, да он больше на дьявола смахивает, да, мой родственник. Но, опять-таки, тем не менее, люди приобретаются тогда, когда они видят в нас любовь, когда они видят в нас смирение. И, знаете, действительно, может быть, тяжело в каком-то человеке увидеть Творца. Но, опять-таки, я говорю, ради нас самих и ради спасения этих людей постепенно в начале нашего христианского пути будет тяжело где-то, знаете, смиряться, закрывать рот. Но когда эта Христова любовь будет в нас возрастать больше, 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 в нас не будет такой борьбы. В нас не будет борьбы, чтобы где-то замолчать, где-то благословить, где-то простить. Мы будем делать это автоматически. Вы согласны с этим? Это не будет уже так тяжело. Окей, дальше. Вы знаете, очень, конечно, вообще тяжело познать Бога как такового, если не признавать Его закон. И я думаю, это лицемерие, когда человек говорит «я люблю Бога», но игнорирует все Его заповеди, все Его просто законы, знаете. И поэтому одна из частей, да, как Иисус говорил, что «кто возлюбил меня, тот, кто исполнил закон». То есть ты не можешь говорить «я люблю Бога», да, а сам где-то там, может быть, своровать, может быть, завидовать, может быть, делать какие-то вещи, потому что все это едино. Если ты уважаешь человека, и ты приходишь к нему на работу, в офис, у него там какой-то порядок, и ты пришел такой раз, мусорное ведро это ногой пнул, да, окошко разбил, то есть ты нарушаешь мир, обстановку и закон на его территории. Но говоришь, как ты знаешь, брат, я тебя уважаю, ты вообще хороший малый. Я не знаю, как после этого, будут ли, как долго ваши отношения, но опять-таки мы должны запомнить, что если мы любим Бога, мы любим Его закон, мы любим Его заповеди. Дальше, самый главный признак любви – это отдача себя. Это вот эта жертвенность, о которой я постоянно говорю. Смотрите, один человек сказал такое: «Любить – значит наслаждаться счастьем другого и счастье чужое признавать за свое. Любовь – это тот талант, который отдан в рост». Помните, таланты оставил, это притча, оставил хозяин, уехал и оставил своим слугам таланты. И кто-то закопал, кто-то, может быть, умножил там в несколько, в два раза, но кто-то сильно приумножил. Ну и по-всякому трактуют эту притчу. Знаете, говорят, что это какие-то дары, способности, и я тоже с этим согласна. Но также и любовь. Господь дает меру любви, когда Он касается нас, когда мы приходим к Нему. И эта любовь, она, знаете, в нас умножается тогда, когда мы отдаем. Странный закон, но это так есть. Казалось бы, ну а что мне отдать? У меня ничего нет, знаете. И я когда-то плакала перед Богом и говорила: «Господь, научи меня любить. Как мне отдавать любовь, если у меня ее, ну и так, самой мало, знаете, не хватает как бы». И Господь говорит: «Ты отдавай. Отдавай то, что есть, отдавай самое последнее, отдавай, может быть, тогда, когда, ну, казалось бы, ну, мне как бы и самой нужно, мне нужны и силы, и энергия, и эмоции, у меня четверо, там, трое детей, ну, как бы, как мне вот еще любить там людей?» И Господь говорит: «Отдавай то, что есть». Что происходит? Когда мы отдаем то самое малое, которое имеется у нас, Господь тебе дает сторицей. То есть не должна застаиваться вода, она должна постоянно переливаться из наших сосудов. И смотрите, отдача себя во всем, То есть, как я говорила, жертва временем, жертва своей жизнью, жертва своими привязанностями, интересами, эмоциями. То есть тогда, когда мы полностью свое бытие, всю свою жизнь мы отдаем просто для Бога. Но опять-таки мы его не видим реально, мы отдаем это людям, да? И вот такой любви происходит постоянное восполнение. То есть это как круговорот воды в природе. Точно так же, когда мы отдаем, Господь прибавляет нам. Это касается даже каких-то материальных вещей. Но сегодня мы говорим о духовных вещах. Мы говорим о добродетели, о любви. Кто-то сказал, когда я ненавижу, я нечто отнимаю от себя. Когда я люблю, я обогащаюсь тем, кого я люблю. Даже если его любить тяжело. Ты все равно обогащаешься, ты собираешь себе духовные богатства. Бог, Он имеет вот эту совершенную любовь. И та любовь, которая у Него, как я сказала, ее хватает на каждого человека, даже, может быть, самого конченного. Но нам иногда тяжело любить наших ближних. Хотя мы должны понимать, что из-за как бы нашего поведения, нашей жизни, нашей любви, в наших руках практически спасение наших ближних. Почему? Потому что ближние, опять-таки, никак по-другому, они к Богу не придут, пока они не увидят изменений в тебе, пока они не увидят изменений в твоей жизни, да? Но может быть у них случится какая-то критическая ситуация, но, как правило, мы с вами носители Иисуса Христа, мы с вами несем Его образ в этот мир, и они же должны увидеть эту Христову любовь. Если они ее не видят, они не продвигаются никоим образом, хоть мы молимся, замолимся, там посты берем, но если в нашей жизни, в наших отношениях у нас гордость, у нас себялюбие, у нас эгоизм, они не видят, они не чувствуют этой жертвенной любви. И вы знаете, вообще с любовью, как таковые, знаете, чудеса, какие-то знамения не нужны. Я хочу сказать, часто говорят, ну вот побольше бы у нас там было чудес, знамений, как бы люди все ринули, сразу увидели. Вы знаете, уже такие вещи проходили. Самое главное чудо – это когда действительно Божья любовь входит в сердце человека, и вся его жизнь меняется, меняются его мысли, меняются его отношения, эмоции. Увидит он чудо, посмотрит, через время придет, скептически улыбнется и уйдет. Поэтому чудеса не удерживают, удерживает любовь. И в Писании мы знаем, очень часто там говорится, что можете делать и знамения, можете делать какие-то вещи чудесные, но если любви не имеете, то вы подобны вот этому барабану пустому, кимвалу, да? Когда человек озарен Божьей любовью, вы знаете, от него льется подобно какой-то, ну как свет какой-то. И в его присутствии хочется с ним поговорить, хочется ему раскрыться. Он не отталкивает. Он просто не пугает тебя. И вы знаете, вот в нас должно быть вот это вот чудо просто, чудо Божьего присутствия, чтобы человек, он в нашем присутствии, он раскрылся, чтобы он потянулся к нам, чтобы какая-то просто жалкая душа, которая где-то в одиночестве зябнет и мерзнет, она увидела это тепло, и чтобы она потянулась именно к нам. Кто достигает совершенной любви, тот делается уже узником и пленником благодати. Мы все говорим о благодати. Хотелось бы побольше благодати, да, халявы, так сказать, в нашей жизни. Кто приближается постепенно к совершенной мере любви, но не дошел еще до того, чтобы стать узником любви, тот находится еще под страхом. То есть, если в нас нет любви, сказано, где любовь, там нет страха. Если любви нет, то значит мы находимся под страхом. И, в принципе, такой человек, он боится. Он боится упасть, разочароваться, что о нем подумают люди, что скажут. Он боится смерти, боится болезней. И в этом человеке нет любви. И вряд ли такой человек вообще, он может просто людей каким-то образом привлечь, принести для Бога плоды. Смотрите, как же нам приобретать любовь, да? В православии есть такое хорошее слово «стяжать». Я не знаю, как сказать его более современным языком. Собирать любовь, да, ну как бы приобретать, да, наполняться вот этой любовью. Вы знаете, ежедневным тестом отношений, тогда, когда я говорила, что хочешь сказать, замолчи, обида клокочет, благослови. Я бы хотела стихи прочитать такие. «Не мсти врагу за оскорбление, вражду любовью погаси, и в Божий храм до примирения своих даров не приноси. Любя лишь тех, кто вас лелеет, вы мните Богу угодить. Но и язычники умеют взаимно любящих любить. А ты братские объятия, тебя клянущим простирай. И не проклятием за проклятие, благословением воздавай. Творец ваш солнце зажигает, и множество светил ночных, и с неба дождь не спосылает, равно для добрых и для злых. Так ты и доброму, и злому учись, как он благотворить, и будешь сыном всеблагому, и жизнью вечной будешь жить. Вот основной путь пребывания Христовой любви. Но вы знаете, бывает так, что человек уезжает, например, на какую-то конференцию, на энкаунтер, приезжает, и вот он наполнен этой любовью. И мы, наверное, переживали с вами такое, когда этой любви так много, хочется просто вот поцеловать всех, обнять. И бывает так, что действительно Божья любовь, она не вырабатывается в процессе твоей жизни, ты не приобретаешь ее через какие-то ситуации, но она вот просто на тебя изливается, как, знаете, поток какой-то живой. Бывает так. Но что я увидела, что если потом человек после вот этого, знаете, потока любви, если он нигде не укоренится, ни в церкви, он не будет у него общения духовного, не будет у него наставничества, да, не будет у него какого-то духовного отца или матери, дьявол начнет соблазнять, и он очень-очень быстро упадет. Он очень быстро приткнется. Почему? Потому что он как бы в своем, в этом, знаете, в помазании и в Божьем присутствии. А мир-то тот же, мир-то не изменился, и вот его там обломают, там обрежут, там он увидит реальность, и все, эта любовь улетучилась. Если здесь его не подхватить, этого младенца, если здесь ему не подставить руку, не объяснить, что дьявол сейчас тебя будет атаковать, не предупредить эти атаки, человек может вообще отойти от Бога. И мы такие случаи видели, да? Люди едут на энкаунтер, какое-то время летают в помазании, а потом пропадают. И вина ли в этом церкви, может быть, вина этого же самого человека, который, в принципе, не захотел в постоянстве дальше идти за Богом. Но факт остается в том, что Божью любовь, Христову любовь, все-таки ее в течение всей жизни нашей, ее нужно стяжать, ее нужно приобретать. Знаете, очень часто, опять-таки, мы к Богу приходим, и главная заповедь мы все знаем: возлюби Бога, возлюби ближнего. И вот мы пытаемся всем своим сердцем любить этого ближнего. Он меня так раздражает, но я его люблю, я его люблю. И мы себя уговариваем, такие мантры, знаете, повторяем: я его люблю, я его благословлю, это шепты, я его люблю, я его люблю. Смотрите, мы начинаем не оттуда. Мы начинаем сразу свысока, главные заповеди, да? Но в нас еще много... Здесь зависти, у нас еще много просто гордости, самолюбия, эгоизма. Нам нужно начинать снизу, нам нужно очищать вот эту дрянь и каждый день над собой также работать. То есть не надо пытаться полюбить сразу весь мир, да, не надо лицемерить, но нужно прежде всего работать над собой. И что получается? Шаг за шагом ты вычищаешь просто, знаете, эти авдеевы конюшни, вычищаешь от этой гадости, и в твоем сердце становится больше места, чтобы принять людей. В твоем сердце уже не живет эта бесяка, и в твоем сердце просто каждому человеку ты можешь уделить уголок, да? Там стражде, ты уже видишь, что он не такой вредный, как тебе казалось раньше. Почему? Он изменился? Нет, он остался прежде, просто ты убрал из себя вот это раздражение, Господь помог тебе избавиться. Поэтому у нас хватает нашего сердца вмещать людей, которых мы раньше вообще не могли переносить. И время от времени, что получается, чем ближе мы к Богу, мы видим не только, мы видим не то, что неполноценность этого мира, мы видим свою неполноценность. И мы становимся и занимаемся вот этим освящением, мы очищаем свое сердце. Почему? Потому что, как бы что, у нас глаза открылись, да, именно так, духовные глаза открываются Богом, и мы видим недостатки не в окружающих, но видим их в себе и работаем над собой. И идет прекрасный процесс. Наше сердце начинает вмещать тех людей, которых мы вмещать раньше не могли. Так вот, путь Христовой любви – это именно путь приобщения себя просто к жертве Иисуса Христа. То есть Как я думала, что значит любовь Христова объемлет нас? Вы знаете, это любовь Христова, она действительно объемлет нас, обнимает, она входит в нас внутрь, она очищает нас изнутри, и она также наполняет нас, наполняет внутреннее наше содержание. Но как я сказала, что мера нашей любви, она равнозначна мере нашей жертвы, да? То есть, как бы, ну вот моя любовь к детям. О, за эту любовь я могу отдать, все, да, ну, как бы все, я жизнь свою отдам, я так их люблю. Но вы знаете, дело в том, что когда Бог призывает любить всех и врагов, Он не разделяет. Он говорит, что ты должен своего врага любить так, как своего друга. И ты должен своего врага любить, как своего ребенка. Ну, это уже слишком. Ну, как это так, его любить? Ну, непонятно. Но если мы учимся любить Христовой любовью, то мы должны любить одинаково всех, не различать, это наше, это не наше и так далее. И вот эта мера жертвы, да, она нам показывает. Вот за ребенка я отдам жизнь, а за соседа Васю что я отдам? Ну, может, $5, да. И поэтому получается так, что наша жертвенность, она показывает. Человеку вот в воскресенье, ну, ему тяжело, да, отдать один день Богу. И он как бы опять-таки вот на весах у него, ну, подработать или вот пойти в церковь, или послужить, да. То есть постоянно идет выбор, мера жертвы, да, сколько ты можешь пожертвовать, сколько ты отдаешь Богу. И так во всем. В десятине, которая на самом деле может быть у нас не десятина, а двадцатина и больше, да. Во времени в нашем, да, когда люди говорят, что ну нету времени, там не успел, там еще что-то. То есть в общении с Богом мы не находим время для Него. И знаете, вот этот вот страх, ну как бы, ну как я себя ущемлю, да, в чем-то, ну как это вот, ну как бы, ну все-таки надо провести время мне, ну, с семьей, там, с собой там, и так далее, уделить себе любимому внимание. Но на самом деле, когда мы приходим к Богу, действительно уже... Знаете, вот это когда происходит водное крещение, когда ты завет с Богом заключаешь. Это не просто так. Это действительно человек, он говорит, я обещаю, Господь, тебе служить доброй совестью до конца своих дней. И когда люди говорили этот завет, потом уходили от Бога, знаете, они просто на свою жизнь, они наводили проклятие. Тогда не обещай, потому что тебе малейшее какое-то действие в отношении Бога, у тебя всегда будет дилемма. Или отдать это Богу, или как бы себе любимому, да, оставить там лишний час какой-то. Поэтому мы с вами в завете. Я верю, что все, кто здесь сидят, люди действительно, которые ищут Бога. И, конечно, миру вообще непонятно, как это отречься, да, как это вообще, как бы, когда Господь вообще говорит. Он, вы помните этот случай, когда пришли его мама, пришли его братья, и как Иисус Христос, Он просто обрезал и сказал, кто, братья мои? Те, кто слушают и исполняют Слово Мое. То есть, что такое, Иисус, ты что, отрекаешься от своей семьи? И вы знаете, Он идет еще дальше. Он действительно, Он не то что отрекается, но Он говорит тяжелые слова. «Если кто придет ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Ну как это так? Ну тоже же сказано в Писании, кто не заботится о своих ближних, тот хуже неверного. Ну Иисус, ну как ты такие вещи вообще говоришь, да? Какое-то странное противоречие, да? Возлюби всех... Но тут же сказано, что кто не приходит ко Мне, не возненавидит отца и мать. Вы знаете, дело в том, что в лексиконе человеческого языка вообще для выражения истинных слов, может быть, вернее, чувств, не всегда хватает слов. И вот здесь вот сказано «возненавидит» нельзя воспринимать в прямом смысле как ненависть сама по себе, потому что мы понимаем, что в Божьем присутствии мы не можем ненавидеть, да? Здесь больше говорится о приоритетах, да? Господь есть любовь, конечно, мы не можем ненавидеть. И невозможно представить, что Бог повелевает нам ненавидеть. Но здесь говорится о чем-то другом. Смотрите, когда человек приходит к Богу, он продолжает любить своих родственников, неверующих, да, может быть. Он продолжает нежно любить там жену или детей, или мужа, да. И Он продолжает любить. И, конечно, он бы был очень счастлив, если бы они уверовали и спаслись. Да, если бы они просто жили по страху Божьему, служили так, как он служит. Да? Но что происходит? Вот здесь начинаются семейные драмы. Здесь начинается то, что человек, если он не примет решение, если он будет пытаться сидеть на двух стульях, и одной рукой держаться за небо, а другой рукой держать свою семью, то может получиться, знаете, очень плохой вариант, что этот человек, он просто потеряется от Бога. И что происходит, да, что сказано, кто не возненавидит, да? И вот муж уверовал, а жена нет. И представим такую ситуацию, что вот он ходит в церковь, да, он читает Слово Божье, и она краем глаза посмотрела, говорит, ну что, начитался Библии, вот ты меня уже возненавидел, да, денег мало даешь, шубу мне не купил, вот, постишься с нами время мало проводишь, в церкви постоянно пропадаешь. И вот она его давит, знаете, она его давит, контролирует, да, вот, он пошел, и Господь работает с его сердцем, ну, у них может, три велосипеда. Он взял велосипед соседу Васе подарил. И она на него, что ты что такое делаешь, пусть стоит и так далее. То есть у него Господь работает с его сердцем, и он действительно просто под Божьей любовью начинает меняться, а она палки в колеса, и она просто противоречит, и она конкретно просто пилит его, как пила. И доходит до того, что ему нужно принимать решение, да? Конечно, если он исполняет все свои обязанности, как муж, как он обеспечивает, может быть, семью, все нормально, он ласков с детьми, с женой, но она продолжает свое дело. Почему? Они сейчас на разных полюсах, муж и жена на разных полюсах. Такая же ситуация может случиться, когда уверует жена, а муж в полном непонимании. Так вот здесь становится вопрос приоритетов. Да? Человеку нужно делать выбор. Супруга или супруг становится в позу и говорит, так, если мы сегодня не идем в ресторан, вот все, развод и девичья фамилия. Он говорит, сегодня же воскресенье, день для Господа, дорогая, пойдем со мной. Нет, я сказала нет, и начинается скандал. И вот так раз, второй, третий, и все. А меня Маша или Катя пригласила в день рождения, на день рождения, мы сегодня идем на день рождения, в церковь твою не идем. И человек начинает идти на компромисс. Так вот, это именно то, о чем говорил Господь. Кто не оставит свою семью, вот именно в этом смысле, кто не возненавидит, кто будет принимать эту манипуляцию, контроль, тот не может быть учеником Иисуса Христа. Тот просто прихожанин по праздникам, но он не может быть последователем Иисуса Христа. И вот здесь, получается, сталкиваются два характера. Знаете, человек, который, в принципе, познает Бога, и сказано, что где Дух Господень, там свобода. И он не свободен. Его раньше, может, держали алкоголь, порнография, наркотики, а сейчас его жена этим контролем, манипуляцией держит. И он все равно остается не свободен, но такого быть не должно. Он свободен выбирать и принимать решение, кому он поклоняется, куда он ходит, потому что каждый будет отвечать за себя. И он ее целует и говорит, я иду в церковь, потому что я выбрал Господа Бога. Я иду Ему поклоняться, я иду Ему служить. Окей? Поэтому ненависть – это не в буквальном смысле слова, но это в приоритетах. Приоритетах. И вы знаете, говорят, что да, в Писании сказано, самые большие враги – это домашние. И всегда у нас будут атаки от домашних. Но Господь сказал, кто не несет креста своего – и не идет за мною, не может быть моим учеником. Вот это вот путь креста, да, путь Иисуса Христа, когда Он нес этот крест, да, знаете, это подобно нам. Мы с вами не должны страшиться, да она меня бросит, она же не будет со мной жить, или он да он от меня отвернется, да как на меня дети посмотрят, скажут, мама, ты религиозная. Знаете, я должна сказать, нам должно быть абсолютно все равно. В другом случае мы не ученики его, мы не его последователи, потому что мы подобны колебанию. Нам какие-то шероховатости, какие-то сразу проблемы, мы сразу раз и на второй план, как зайчики отскочили. Мы не можем быть последователями Его, если нас действительно контролируют и манипулируют, даже если это самые близкие. Что происходит? Сам Иисус Христос, Он сказал, что «Я пришел принести на землю меч». Да? И вот этот меч Он принес именно для разделения, для отделения человека в этом смысле. Что происходит? Да? Сказано в Писании так: «Нет больше той любви, чем душу положить за друга своего». Как же к этой любви прийти? Меч нужен на первоначальном этапе, да, чтобы мы отделились от мира. Может быть, даже мир нас возненавидит. Я знаю, есть варианты, когда люди разводятся даже на почве веры, да. То есть они не хотят принимать то, что супруг верующий или супруга. То есть отворачиваются там родители или дети, по-всякому бывает. Сначала идет разделение, да. И вот это идет сначала, что человек, он основывается на Боге, и он оставляет, ненавидит своего отца, мать, детей и так далее. Да? Но потом, смотрите, обрываются душевные связи. Вот если эти душевные связи были, Господь, Он хочет оборвать эти душевные связи, чтобы они человека не держали, потому что это будет постоянная проблема. Постоянно человек вместо того, чтобы идти к Богу, он слушает там маму, папу, там тетю, дядю, там сестру или кого-то еще. То есть Богу нужно разрубить эти душевные связи. Потом, значит, получается так, что человек действительно, он отходит от своих близких, да, на какое-то время, и он начинает погружаться в глубину своего сердца. Господь начинает работать с его сердцем. То есть раньше он как бы обвинял, ему казалось, что все плохие, но Бог его специально уводит как бы в пустыню, чтобы человек увидел, что в сердце. Если человек не проходит эти процессы, он никогда так и не научится любить вот этой Христовой любовью. Я говорю это сейчас как все по пунктам. Он уходит в свое сердце, и когда он туда входит, там начинается брань просто с сатаною, да? Бог какие-то вещи вытаскивает, какие-то просто начинают проявляться, ну, какие-то черты характера, которые, как ему казалось, уже ушли у него. То есть Бог начинает чистку, да? Начинает работать с нашим эго, начинает работать с нашей гордостью, очищает наше сердце вот от этих похотей и страстей. Для чего? А для того, чтобы мы научились, как Господь сказал, нет больше той любви, если ты можешь отдать душу за ближнего своего, да? Нет больше той любви. Нет больше той любви, чем душу положить за друга своего. Если бы, как бы на первом этапе, когда мы только пришли к Богу, да, нам бы вот такое сказали, то мы бы сказали, нам не нужен такой Бог. Но Бог все эти вещи делает постепенно. Он разделяет нас с близкими, Он разделяет нас и ментально, и в душевных вот этих привязанностях, Он оставляет нас, а потом они отворачиваются от нас, и Он оставляет нас наедине, а потом начинает работу, вот эту операцию в нашем сердце. И вот в глубине сердца, когда он сделал эту уборку, вдруг приходит Божье присутствие. И ты не знаешь, что с тобой происходит. Но тебе жалко весь мир. Тебе жалко твоих врагов, которые тебе проклинали. Ты начинаешь молиться за них. Ты плачешь за них. И ты начинаешь видеть сейчас мир не своими глазами, а глазами Бога. И ты начинаешь любить его так, как любит его Господь. И вот это Христова любовь. И тогда мы чувствуем себя настолько связанным просто с Богом, и настолько мы чувствуем в нас просто ответственность за спасение наших ближних, да, за спасение, там, может быть, соседа, там, друга и так далее. То есть, смотрите, порывая первоначально с миром, да, Господь даже хочет это, Он принес этот меч для того, чтобы оторвать нас, потому что мы не возрастем просто в той степени, чтобы мы могли принимать вот этих вот врагов, любить, но Он хочет нас оставить наедине с Богом, наедине с самим собой, наедине с Духом Святым, чтобы произошла вот эта вот чистка, чтобы произошла подготовка к принятию вот этой Божьей любви. И вот получается, что, в принципе, тогда для человека нет никого ненавистного, чужого, нет никого, кто бы его раздражал, потому что всех людей он принимает сердцем Бога. Сердцем Бога. Конец – это то, что действительно каждый из таких вот христиан может положить свою жизнь за жизнь и друга, и недруга. и друга, и врага. И вот смотрите, мы получаем дар этой любви, да, мы получаем его изначально, когда приходим к Богу, но это процесс, это процесс. И Господь хочет действительно, чтобы мы наполнялись вот этой любовью. Вы знаете, Павел говорит: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Но что меня больше шокирует в Павле, это то, что Павел говорит такие слова, которые просто не укладываются. Он говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Двоеточие. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Вы понимаете эти слова вообще? То есть Павел, настолько он познал эту Божью любовь, что он готов вечность с Богом променять на то, чтобы вот эти евреи, израильтяне получили спасение. И он говорит, что я страдаю каждый день, да, то есть непрестанное мучение моему сердцу видеть вот этих вот погибающих людей. Есть ли у нас в сердце такое непрестанное мучение? Что говорить тогда, что могли бы мы вообще произнести даже эти слова, что я готов потерять спасение, да, потерять вечность за то, чтобы братья мои евреи спаслись. Пророк Моисей молился Богу тоже за израильский народ, который вместо Бога вот сделал себе золотого тельца, да. И, ну, знает же Моисей, ну гадостные у них характеры, ну, злые же у них сердца, но он молится перед Богом и говорит: «Прости им грехи их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты меня вписал». Моисей, ну о чем ты просишь? Ну ты же знаешь, что они все просто заслуживают здесь смерти. Но он ходатайствует за них. И даже ценой того, чтобы его имя было изглажено из книги жизни, но чтобы только эти люди получили спасение. Мы должны понять, что враг не дремлет. И он делает все в нашей жизни, чтобы вывести нас из равновесия, чтобы мы не стяжали вот эту любовь, не приобретали, а наоборот, теряли ее. И если мы с вами не научимся правильно реагировать, если мы не будем просто открывать свое сердце Богу, если мы не будем вот идти снизу и просто избавляться от этих вещей, которые нас еще, может быть, держат, если мы не будем постоянно тестировать свое сердце, он одержит победу. Он одержит победу. Поэтому может так получиться, что человек пришел к Богу, замкнулся только на своем спасении. И я хочу сказать, что это неправильно, потому что спасение предназначено для всех, и каждый из нас имеет ответственность, responsibility, окружение тех людей, которые даны тебе по Божьей воле. Ты имеешь ответственность за их спасение, чтобы они пришли к Богу. И вот этот вот по пунктам, как я говорила, да, сначала, может быть, Бог тебя отрежет, и это нужно пройти, чтобы от тебя отвернулись. Я говорила про смирение, что когда монахи были в монастырях, да, послушание в чем? Самая грязная работа, насмешки и издевательства, чтобы ты был один на один с Богом. Чтобы ты, может быть, упал для того, чтобы потом подняться, но подняться на Божьих крыльях. Поэтому Господь отрезает нас, отрезает от наших душевных связей, от наших привязанностей, от наших близких. Для чего? Чтобы навести порядок в нашем сердце, чтобы мы остались с Ним один на один, чтобы нуждались только в Его совете, в Его утешении. После этого работа с нашим сердцем. И после этого вот это вот идет наполнение Божьей любовью. Итак, хотела бы подвести итог в конце. Первое. Как же нам приобретать эту Христову любовь? Первое. Мы должны видеть во всех людях образ Божий. Не наше дело судить, не наше дело решать, кому мы имеем такую, знаете, привилегию засвидетельствовать, а кому должны промолчать. Может быть, те люди, которых, знаете, мы меньше всего ставим в список спасения нашего, да, они как раз откроются лучше всех. Второе. Будьте дерзновенны в молитве. Просто просите, обязательно нужно просить Господа, чтобы Он работал с нашим сердцем, чтобы Он нам давал эту любовь. Знаете, как познавать человека, когда знакомится парень-девушка, начинают говорить об общих интересах, начинают жить друг другом, да? Живешь ли ты Богом? Читаешь ли ты Его Слово? Размышляешь ли ты? О чем вообще Господь думал, говорил? Что Он писал в Своем Слове? Интересует ли тебя вообще все, что касается, ну, христианской жизни? Какую ты музыку слушаешь? С кем ты общаешься? Кто твои друзья? Что для тебя церковь? Отсиделовка просто в воскресенье? Ну, не приходи тогда. То есть получается так, что все, что интересно Богу, церковь Его невеста, церковь – это Его тело. Я там, я хочу туда, я хочу с такими же людьми говорить. Да, у них проблемы, да, у них косяки, да, они несовершенны. И пастор – это вообще не по моему вкусу, я бы хотел здесь видеть другого. Но, у нас есть нечто общее. Мы все с вами спасенные и скрепленные Божьей любовью, и мы все в теле Христовом. Поэтому мы должны просто идти навстречу, мы должны просто приобретать больше и больше это общение. Следующее. Делай как можно больше добра. Вы знаете, без разбора. Врагам, друзьям, я не знаю, может быть, те, которые не скажут спасибо, родственникам, знакомым, незнакомым, верующим, неверующим, без различия. Сей добро. И главное, это действительно просто, знаете, торопиться делать это, пока мы еще живы, пока у нас есть какие-то возможности. Знаете, время идет, может быть, возраст не тот, уже не столько энергии, но все равно есть возможности кому-то послужить. И не всегда деньгами, знаете, нам кажется, ну что я могу сделать, там, самому там хоть бы хватило там заплатить за билы. Часто нужна физическая помощь, часто нужно слово утешения, внимание, сочувствие, просто слово поддержки какое-то, знаете. Может быть, человек, он иногда, знаете, просто ему нужно, чтобы кто-то его поздравил с днем рождения. Я слышала такую историю, пастор рассказывал, что ну, какой-то там парень, говорит, сосед или что, и я, говорит, ему свидетельствовал, он занимался, он был наркоман. И он пришел в церковь, приходил, уходил, и как бы постоянно, ну, в общем, как бы он искал вот Бога, искал себя. И, ну, наступил такой момент, говорит, как бы он вроде бы немножко как бы уже, ну, в свободе был, и мы все, говорит, радовались, молились за него в церкви. И он пригласил, говорит, на день рождения, как бы, ну, несколько там людей. И пастор рассказывает, пригласил меня. И пригласил там, ну, кого-то из лидеров, кто ему служил, там, близких, друзей. И он пригласил к себе на день рождения. И говорит, как раз это был день, когда мы с семьей собрались выехать на природу. И как бы я так подумал, ну, он много людей позвал. И говорит, я, ну, позвонил, извинился, говорю, знаешь, друг, ну, мы как-то выйдем на природу с семьей, потому что не так часто получается. Ты извини, пожалуйста. И вы знаете, как это ни странно, но у всех нашлись какие-то дела. И к нему никто не пришел на день рождения. И его находят, ну, в общем, он сделал передоз этот, или просто был наркотик некачественный, но он покончил, ну, можно сказать, жизнь самоубийством. И вот этот пастор пришел, он стоял на него, смотрел и думал, на природу я выйду, говорит, еще много-много раз. Но вот эта ситуация, что никто не поддержал, не пришел, не поздравил, такой ситуации, говорит, поздравить его с днем рождения уже у меня не будет. И вы знаете, точно так, не всегда деньги нужны людям. Наша натура такая человеческая, там, соберем деньги, поможем, это тоже хорошо. Но иногда просто поддержка, иногда просто заглянуть человеку в душу, да, просто пригласить его на чай, может быть, я не знаю. Любовь, она всегда неразлучна с добром, с добрыми делами. Знаете, говорят так, что добрые дела могут быть без любви, но любовь без добрых дел не может быть, потому что, а как ты ее по-другому покажешь? Ее как бы на словах, ее никто не прочувствует, но именно нашей жизнью, нашими делами. Следующее пожелание, как бы в конце, приобретайте смирение. Человек, который гордый, человек, который эгоистичный, ох, как не скоро он научится любить. Не то, что врагов, а друзей своих, да. То есть смиряй себя, будь скромен просто во всем. В своих каких-то высказываниях, взглядах, не ищи там почитания, благодарности, славы, не ищите этого. Но будьте просто скромны и, как я говорила, каждый час готов быть к смерти. Думай вообще о смерти, знаете. Я иногда так, приходят такие мысли, я не знаю почему, но думаю, если бы вот, ну, просто какой-то бы мне поставили срок, да, там, например, несколько месяцев или что, как бы я начала свой день? Так бы я начала, знаете, как вот я обычно начинаю, там, чашку кофе, там, тошика, там, знаете, так, в развалочку, туда-сюда. Я бы, наверное, знаете, на одной ноге крутилась, потому что я понимала, время идет. У меня мало времени, мне нужно это все сделать, успеть. Но никто из нас с вами не знает, когда наступит этот час. Никто не знает. И, может быть, те возможности, которые сейчас вот на блюдечке с голубой каемочки, мы не используем. Потом мы будем об этом очень-очень жалеть. Дальше. Добросовестно исполняй то, что тебе Бог доверил. Если семья, заботься о семье. Если работа, работай без обмана. Если служение, служи на все 100. Добросовестно делай то, что у тебя уже есть. То малое, то, что Господь тебе доверил. Следующее. Это, наверное, все. А, еще. Не жалей себя. Не жалей себя. Самосожаление – это первый твой враг. Как только начинают приходить эти мысли, начинаешь себя жалеть, начинаешь себя где-то оправдывать, все. Считаешь, что ты уже в лапах у дьявола. Не жалей себя. Жалей других людей, и Господь пожалеет тебя, позаботится о тебе. На этом все. Давайте помолимся сейчас. Давайте встанем. Как могла, я хотела вам сегодня донести эту весть о Христовой любви, о том, что это жертва, 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 постоянно жертва во всем. Это не чувства, это не эмоции, это не просто разговоры, но это жертва, жертва твоей жизни. Мы с вами носим это звание «Церковь Love of Christ». Давайте будем соответствовать этой любви, давайте будем учиться любить именно такой любовью наших ближних, наших дальних, наших братьев и сестер и наших врагов, конечно, тоже. Давайте помолимся. Господь дорогой, даруй нам сердце чистое, Господь, даруй нам такую душу, Господь, которая бы могла вмещать, Господь, людей и врагов, и друзей, и тех, которые нам неприятны, Господь. Боже, для этого, Господь, Ты просто очисти нас, Господь. Порви, Господь, все эти душевные связи. Может быть, отрежь нас от людей, от которых мы зависимы, Господь. Отрежь нас, Господь, от того окружения, которое нас ведут не в небо, но ведут нас в преисподнюю, Господь. Я прошу Тебя, Господь, покажи нам, Господь, этих людей, Господь. Мы все, Господь, говорим, что мы хотим быть плодоносными. Но пока мы не разберемся в своем внутреннем состоянии, Господь, мы не можем принести никакого плода, Господь. Мы остаемся бесплодными смоковницами. Поэтому, Господь, сегодня мы здесь. Вот мы здесь перед Тобою, Господь. И я верю, что Ты имеешь это слово для каждого человека, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил нас всех. Чтобы никакая ложь дьявола, никакие соблазны, никакие страсти, похоти, испытания, чтобы ничто не отвернуло нас от Тебя, Господь. Чтобы ничто не осилило просто нас, не завалило нас в яму греха, Господь. Я прошу Тебя, если кто-то упал, Господь, подыми его, Господь. Подыми, Господь, прикоснись к нему, Господь. И, Боже, Господь, я верю, Господь, что Ты, Господь, ведешь нас. Даже если мы падаем, Господь, это нас научает. Это нас, Господь, готовит к чему-то более высокому. Я благодарю Тебя за все тесты, Господь, и в моей жизни, и в жизни моих братьев и сестер, Господь. Да не будем мы, Господь, мелким, боязливым, Господь, христианством, которое содрогнется при первой проблеме, при первом преследовании, Господь, да не будет этого. Но научимся мы быть духовными отцами, матерями, которые будут не только любить и прощать, но научатся подымать других, Господь. Боже, я прошу Тебя, Господь, воспитай, Господь, в этой церкви, на этом месте таких солдат. Воспитай, Господь, духовных отцов и матерей, которые бы могли иметь множество духовных детей, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Господи, возбуди в нас любовь к ближним. Возбуди в нас любовь, Господь, к тем людям, которые, может быть, за бортом жизни, Господь. Возбуди в нас любовь, Господь, к самым конченным, я прошу Тебя. Потому что Ты пришел спасти не праведников, но грешников, Господь. И, Боже, я прошу Тебя, Господь, чтобы мы не перебирали людей, Господь. Чтобы мы любили всех одинаково, Господь, как Ты любишь их. И Ты предал Себя за них на смерть, Господь. И, Боже, Господь, Ты дал нам это название «Любовь Христова», Господь. И Ты оказал нам такую великую милость, что Ты каждого из нас нашел в этом мире и привел к Себе. Господь, на Тебя, Господь, мы надеемся и уповаем, что Ты, Господь, оказавший нам милость, Господь, Ты также научишь нас любить этот мир Твоей Христовой любовью. Аминь. Аминь.